«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
05. Всем доброго утра. Меня зовут Сергей Рыбко. Я и вы сегодня адресуем свои вопросы директору Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олегу Буклемишеву. Олег Витальевич, доброе утро.
Доброе утро.
Вопрос не тактичный, а может и не профессиональный. Как думаете, стоит нам с вами в принципе подступаться к теме послания Федеральному собранию президента Путина?
Ну, я думаю, что мы с вами... Не можем избежать, наверное, такой темы.
Не можем. То есть у вас есть соображения какие-то конкретные? Вы готовы рекомендовать президенту обратиться к какой-то конкретной теме?
Рекомендовать, наверное, не могу. Это не моя роль, не моя должность. Вообще рекомендации власти – это такая довольно сложная функция и очень горький хлеб. Поэтому я могу...
Хорошо, ожиданиями, может быть, поделиться?
Ожиданиями, да, я бы хотел, вот что бы я хотел услышать сегодня, я бы хотел услышать мнение главы государства о том экономическом кризисе, в котором Россия сегодня находится, и какие меры будут предприниматься для того, чтобы этот кризис преодолеть, поскольку то, что мы слышали в последние месяцы, к сожалению, в самом лучшем случае не приближает нас к избавлению.
Вы допускаете... что президент будет использовать именно слово «кризис», описывая текущую экономическую ситуацию?
Нет, не допускаю. Я допускаю, что могут быть произнесены вещи, которые признают фактически его существование. А слово, конечно, произнесено не будет.
А словосочетание «структурные реформы» прозвучит, как думаете?
Терпеть не могу этого словосочетания, оно ни о чем.
Да.
И структурная реформа – это нечто, что приближает нас к лучшей структуре экономики, и это одновременно и все, и ничего. То есть это любую реформу можно окрестить структурной, и в то же самое время...
Можно сказать, можно что что-то проделано, это да, не из области
это
структурных
не, это
реформ.
Это не структурная реформа, это что-то другое.
Хорошо, тогда все-таки, возможно, придется еще оперировать этим словосочетанием, вами нелюбимым, потому что будем говорить о новом главе Министерства экономического развития, о Максиме Орешкине. Он сегодня уже тоже делает заявление... Например, говорит так: стиль работы министерства должен меняться, стать более гибким. В частности, необходимо активнее взаимодействовать с Минфином, Центробанком, отраслевыми министерствами. Потенциал развития экономики России очень высокий. Он имеет в виду что? Он имеет в виду какую-то полную консолидацию экономического блока, чтобы проводить структурную реформу. Простите, последний раз это говорю.
Я думаю, что он просто произносит позитивные слова, которые бы на его месте произнес любой другой человек.
То есть все риторические вещи.
Это все риторические фигуры. Замените Министерство экономического развития на любое другое, и можно произнести примерно то же самое.
Ну хорошо, консолидация экономического блока, если прям сосредоточиться все-таки на этой теме, она... необходимо, то есть при Улюкаеве были какие-то серьезные противоречия между Минэкономразвитием, Министерством финансов и Центробанком?
Я так скажу, что противоречия эти не просто существовали, они должны существовать.
Да.
По той простой причине, что ролевая функция всех этих ведомств, она совершенно разная. И Министерство экономического развития не должно соглашаться с Минфином, даже как и Минфин не должен соглашаться с Министерством экономического развития, из-за этого рождается экономическая политика, если угодно.
Но для того, чтобы реформы проводились, на каком-то этапе согласие должно возникнуть?
Согласие должно возникнуть, но оно должно возникать выше, да, выше уровнем, на уровне вице-премьера, на уровне премьер-министра, потому что ни одно из этих министерств в отдельности реформы, конечно, не проводит. Реформы задумываются в одном месте, финансируются в другом, а штаб реформ, как известно, у нас находится выше, и если там ничего не срастается, то и эти министерства тоже будут бессильны.
Ну, на вице-премьерском уровне тоже делаются заявления по поводу этого назначения. Шувалов сегодня сказал, Шувалов, который курирует как раз экономический блок, как вице-премьер, сказал, что слияния Минэкономразвития и Министерства финансов не будет. Может быть, до этого заявления вы сами для себя рассуждали о том, что, возможно, либо ликвидация Министерства экономического развития, либо вот такое поглощение?
Я на эту тему рассуждал несколько лет назад. У меня даже статья, колонка по этому поводу вышла, по-моему, в Форбсе. Строго говоря, примеров объединения Министерств финансов и Министерства экономики в истории не очень много. Это ровно по той самой причине, которую я уже назвал. Эти министерства должны друг с другом спорить. Одно министерство должно экономить деньги, а другое министерство министерство должно думать об экономическом развитии. Это две разные функции. Тот период, когда в России было объединено Министерство экономики и финансов, если помните, при Егоре Гайдаре, в самый первый период, когда Гайдар был первый вице-премьер, а Ельцин был фактически премьер-министром этого самого правительства, но это был особый случай, и это министерство долго не просуществовало, там, по-моему, несколько месяцев всего. Больше такой практики у нас не повторялось, и, видимо, причина очевидна, и в мировой практике, на самом деле, французское вот это суперминистерство, когда в одном здании, в одной лодке объединялись Министерство промышленности, экономики и финансов, даже этот опыт, много лет существовавший, он в конечном итоге был признан не очень удачным, и министерства были разделены.
Можно обозначить какие-то основные противоречия между Минэкономразвития и Минфином в, ну, скажем, в Люкаевскую эпоху?
А это противоречие, оно всегда одно и то же. Минэкономразвитие требует денег, для, в том числе для проведения реформ, для реализации каких-то проектов, которые, по мнению министерства, двигают российскую экономику вперед, а Минфин экономит деньги. Это... Всегда было так и будет так.
Но, в свою очередь, в Минфине, кажется, тоже зрели какие-то альтернативные взгляды на то, как экономика должна работать и на что, в том числе, деньги должны выделяться. Если я правильно понимаю то, к чему стремился Улюкаев, и как бы основное направление его рассуждений в области экономики, это вот правильное директивное финансирование отдельных каких-то проектов. Верно я это характеризую или это... Там, слишком просто.
Ну, Министерство экономического развития — это настолько сложный организм, он состоит из совершенно несочетаемых, на мой взгляд, подразделений. И, схематично можно так описать.
Госпрограммы.
Госпрограммы.
Туда, инфраструктурные инвестиции, финансирование. Как-то так работать, предлагал Улюкаев.
Как и любой на его месте предлагал бы, сидя в Министерстве экономического развития.
Но сегодня, например, если читать суждения экспертов о том, как может Орешкин действовать, будучи выходцем из Министерства финансов, он как раз...
А Улюкаев не работал в Министерстве финансов?
Работал,
давайте вспомним.
Да.
Поэтому...
Но все-таки, говоря об Орешкине, эксперты предполагают, что вот от этого курса какого-то директивного, может быть, финансирования перейдет Минэкономразвитие к рассуждениям о том, чтобы в области налогообложения какие-то реформы предложить.
Ну, за налогообложение Министерство экономического развития не совсем отвечает, скажем так, да, очень мягко.
Хорошо, не помню, кого я цитирую сейчас, но там речь шла о снижении прямых налогов и повышении налога на добавленную стоимость.
Ну, это ровно тот случай, где функционал Минфина гораздо более важный, поскольку Минфин отвечает за наполнение доходной базы бюджета, и в данном случае, я думаю, что к Минфину будут прислушиваться в первую очередь, особенно в тех условиях, в которых сейчас находится бюджет. У нас, я просто напомню, не все это отловили, что согласно проекту бюджета, который сейчас находится в Государственной Думе, к 2019 году у нас расходы федерального бюджета к ВВП сократятся на 5 процентных пунктов. То есть это колоссальное сокращение. Фактически на четверть сокращаются государственные расходы на федеральном уровне. То есть это, в общем, огромная цифра. И в этих условиях заниматься налоговыми преобразованиями, ну, наверное, хотелось бы, но не думаю, что очень получится.
Тогда, может быть, исходя из каких-то соображений, высказанных Орешкиным на прежнем посту, ну, есть целый ряд его интервью, и на сайте Минфина довольно тщательно вообще собирали такую подшивку выступлений Орешкина, это все можно почитать. Вы знакомились с этими текстами? То есть у вас есть представление о том, как Орешкин видит нынешнюю ситуацию?
Я немножко знаком, я пару раз беседовал с господином Орешкиным именно на экономические темы. Должен сказать, что он эволюционировал в ходе своего нахождения на различных постах Министерства финансов. Но я бы сказал так, что в данном случае роль человека в истории, она значительно меньше, чем роль вот того громадного министерства, которое он возглавил. Он, конечно, привнесет свою свежую струю в понимание того, как должно функционировать министерство, но инерция настолько велика, и спектр возможностей настолько узок, что мне не кажется, что произойдут какие-то кардинальные изменения в том, как функционирует Министерство экономического развития.
Если обращаться строго к политической стороне вопроса, есть шанс, что Орешкин будет человеком, который быстро наберет политический вес и станет такой отдельной серьезной силой в нынешнем кабинете? Вот просто как персона, которая эту силу олицетворяет.
Я бы сказал, что у нас тенденция это как раз ровно в противоположном направлении. Министры из таких вот тяжеловесов становятся фигурами более технического свойства. Если вы посмотрите, скажем, на составы предыдущих кабинетов министров, то вы, думаю, что со мной согласитесь. Это уже совершенно другие министры, и их роль, как мне представляется, со временем становится ниже, а не выше, я имею в виду политическую роль.
Это, как думаете, происходит добровольно?
Нет, но это происходит осознанно,
потому поскольку... Потому что есть, да, иногда такие смещения в области...
Это происходит совершенно осознанно, потому что роль министра в нынешнем там, составе правительства, роль министров в структуре власти, как мне представляют, за последние десятилетия она заметно снизилась.
Я напоминаю нашим слушателям, что у нас в студии Олег Буклемишев. Можете задавать вопросы нашему гостю, либо давать комментарии к тому, что уже здесь в эфире было сказано. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948. СМС-портал наш плюс 7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот в одно слово латиницы. Это вот вы адресуетесь к этому боту в Телеграме. 7373948. Присоединяйтесь, пару вопросов от вас сейчас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, здравствуйте, Радио Москва.
Да.
Эхо Москвы.
Спасибо. Что, простите, нет, вы промахнулись довольно значительно, либо пытаетесь нас неостроумно троллить. Вы действительно думаете, что вы на эхо позвонили?
Ой, я прошу прощения. А, нет, не так не думаю. Вопрос все-таки имеется.
Переходите.
Потому что, как видит Олег, отчество не запомнил.
Витальевич.
Развитие экономики нашей России и что будет с муниципальными жителями, которые работают на государство, будет индексация для зарплат у них, вольские частные вопросы.
Вопрос частный, но тем не менее важный. Вот то, что я сказал, на федеральном уровне происходит сокращение, так называемая бюджетная консолидация, которая выражается в основном в сокращении расходов на различные направления. Но, естественно, от этого не могут не пострадать нижестоящие бюджетные уровни. Это и региональный уровень, и уровень муниципальный. Один из способов экономии, активно применяемый в нынешнем бюджете и в бюджете будущих лет, это, во-первых, сначала сокращение индексаций.
До сокращения, или отказ от
них. Где-то отказ, где-то сокращение. То есть речь идет об экономии на повышении доходов вот той огромной армии, которая была создана за последние годы, в том числе, потому что вот у нас бюджетный сектор, он разросся неимоверно. Соответственно, сначала, перед тем, как переходить к более жестким мерам, именно сокращению штатов, речь идет о сокращении индексации. Потом, видимо, придется и резать по-живому, начать сокращать штаты, которые, ну, во многих случаях, я просто физически это наблюдаю, в таких количествах не нужны. Речь, конечно, не идет о муниципальном уровне власти, который у нас загнан в такую вот совершенно в состояние недостойное. Речь идет и о федеральных служащих, речь идет о региональных служащих, а муниципальный уровень как раз наоборот, с моей точки зрения, следовало бы укреплять и передавать туда и финансы, и полномочия. Но у нас политика двигается ровно в обратном направлении.
Есть представление о том, зачем штаты так расширялись? Для того, чтобы претендовать на больше бюджеты?
Где-то по-разному. Ну, во-первых, чиновничий аппарат, он сам по себе функционирует именно по такому закону, да, это закон саморасширения. Чем больше у тебя полномочий, чем больше у тебя кадров, тем больше твое влияние, тем больше твоя экономическая база, это понятно. А с другой стороны, где-то таким образом решались в регионах, по крайней мере, созданием рабочих мест в бюджетном секторе, пока были деньги, решались проблемы и безработицы, и социальные, и многие другие, да, поэтому... Нельзя сказать, что это есть какая-то единственная причина.
Тем, кто сейчас задает вопросы на СМС-портале по поводу стоимости нефти и курсов валют, к этому разговору тоже перейдем. Чуть позже будем говорить о прошедшем накануне в Вене саммите ОПЕК. Это все позже. Сейчас разговор строим вокруг, возможно, дальнейшей работы Министерства экономического развития и конкретно его нового руководителя Максима Орешкина. 7373948, слушаем, здравствуйте.
Добрый день. Вот мне бы хотелось узнать, какое влияние, значит, науки, именно вот факультет экономики МГУ, на работу правительства. То есть обращается ли правительство вот
к экспертному сообществу
науки, к МГУ?
Классный вопрос, согласен.
Спасибо огромное за этот вопрос. Действительно, мы, во-первых, как граждане и как экономисты смотрим за происходящим у нас в экономике, и есть целый ряд направлений, по которым мы активно работаем. Последнее, что я могу припомнить, мы писали как раз записку по запросу Государственной Думы, мы писали аналитическую записку по проекту бюджета, внесенному правительством в Государственную Думу, и, в общем, эта записка, насколько я понимаю, получила определенный резонанс, и там мы достаточно критично описали новый проект бюджета и то, что в нем правительство, какие задачи в нем ставило.
Вы участвовали сами в этой работе?
Да, я участвовал сам в этой работе. Мой центр активно занимался этим.
А можно такие бытовые технические уточнения? Объем этого документа каков?
Объем документа, представленный нами в Государственной Думе, не очень большой, но за ним стоят еще много страниц расчетов, потому что документ, который зачитывали на слушании в Государственной Думе, он действительно относительно короткий, он сжато содержит все наши основные выводы.
Как парламент к научному сообществу с такими запросами обращается? Это конкурс, это госзакупки или это...
Это в данном случае, это, ну, по крайней мере, по отношению к нам, я не знаю, может, кто-то за это получает деньги, я за это ни копейки не получил, и факультет наш тоже, насколько я понимаю, тоже не получил
просто
за это ни копейки.
Просто по линии Минобразования
это,
дают?
Нет, это не по линии Минобразования, это непосредственно обращение парламента к... Точно так же правительство периодически присылает нам проект каких-то документов на заключение. Мы это делаем... в значительной части случаев по доброй воле, поскольку мы считаем важным высказывать свое мнение по вопросам экономической политики государства.
Возможно ли указать на какое-то конкретное одно соображение, которое, ну, вот, по вашему мнению, должно было быть учтено депутатами, но, видимо, в первом чтении этого не было сделано, и в том виде, в котором внесен был документ, в том он и принят.
Ну, нет. Это происходило в течение последних как минимум 10 лет. У нас бюджет, вносимый правительством Госдумы, не корректируется, и это уже, с моей точки зрения, так категорически.
Основное замечание МГУ вот по
основное замечание документу. МГУ, что бюджет, внесенный, сначала утвержденный правительством, внесенный им в Государственную Думу, теперь уже одобренный в первом чтении, а то, что одобрено в первом чтении, на самом деле, дальнейшее весьма малозначимо. Это лишь...
Интрига отсутствует.
Это перераспределение. Нет, интрига там есть, но эта интрига уже не на уровне экономической политики, на уровне межбюджетного, межведомственных согласований. Это не интрига экономической политики, скажем так. Основная наша претензия в том, что бюджет не представляет собой документ, целенаправленный документ, который будет двигать как раз российскую экономику в той ситуации, в которой мы сегодня находимся, а ситуация эта нами оценивается как, скажем так, не очень хорошая. Стагнация, и бюджет ничем не способствует преодолению нынешней стагнации в российской экономике. Это наша основная претензия.
Направлен не на развитие, а максимум на вот фиксацию вот на нынешних уровнях.
Именно так. Даже не на фиксацию, а на решение вот этой проблемы бюджетной консолидации, которая, безусловно, стоит, но есть вопросы, это внутрибюджетные вещи. А бюджет – это основной инструмент экономической политики, и мы бы хотели видеть бюджет, активно вмешивающийся в экономическую ситуацию. К сожалению, этот бюджет не такой.
С экспертами из МГУ консультации проводятся. У вас есть, может быть, конкретная информация или просто какое-то ощущение, что Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, может быть, главный какой-то экспертный центр, который влияет на принятие экономических решений?
Скажем так, это же не... Это площадка, это не есть какой-то орган. Центр стратегических разработок сейчас это площадка, где встречаются эксперты, представляющие различные точки зрения, различные
институты. Они
тоже
готовят документы, и доклады.
Мы тоже участвуем на этих площадках. Там этих площадок много, они тематические, они разбросаны. И наши специалисты, я, например, участвую в двух таких площадках в работе. То есть это, в общем, история, которая развивается на наших глазах. Посмотрим, что из этого получится.
То есть те люди, которые... критически относятся к работе Алексея Кудрина и утверждают, что там вот зреют какие-то демонические проекты в этом Центре стратегических разработок, они ошибаются, по крайней мере, в той части, которая касается общей какой-то стратегии центра, да? Там максимально дифференцированная, разнонаправленная работа.
абсолютно верно. Приходят люди, которых я, например, многие годы не видел, хорошие эксперты, которые просто оказались либо отодвинуты от практической деятельности, либо сами отошли от нее. Но сегодня эти люди приходят, высказывают свое мнение по самым разным вопросам, это очень интересно.
Присоединяйтесь тоже со своим мнением по поводу сказанного здесь, либо с вопросами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем, здравствуйте.
Алло, доброе утро, это Тараторка на Ларгусе.
Да, доброе утро.
У меня вот такой вопрос интересный, ну, для меня, по крайней мере, интересный. Ведь он человек банка, он проработал, насколько я слышал, в трех банках, там, управляющим или кем. И вот он знает, какая денежная масса крутится в малом и среднем бизнесе. И вот мне интересно знать, как он будет поступать. Он также дальше будет топтать эту сферу, эти слои, так скажем, бизнес малый и средний, или он все-таки попытается помочь, чтобы мы начали приносить чистый доход, то есть выходили на светлую сторону силы, чем сейчас прятались на темной.
Спасибо.
Вопрос понятен. Да, биография господина Орешкина, он проработал в нескольких банках, но действительно, в действительности он работал больше как макроэкономический аналитик и, строго говоря, с малым и средним бизнесом дела не имел, хотя, с моей точки зрения, это ровно то, на чем сегодня стоит российская экономика, и то, что хвалят сегодня многие, в том числе международные институты, говоря о том, что российская экономика адаптировалась к вот тем сложным условиям, которые приходится функционировать. Благодаря малому и среднему бизнесу, там, на том уровне, где есть конкуренция, на том уровне, где есть живая жизнь, не все задавлено директивой, не все задавлено большими государственными монстрами, вот на том уровне есть какая-то эффективность, благодаря этому уровню российская экономика выживает. Я думаю, что такое представление у Максима Орешкина есть.
7373948. Ваш вопрос, пожалуйста. Доброе утро.
Да, доброе утро, Владимир. Вот скажите, пожалуйста, вот все знают, что, допустим, как бы, ну, так сказать, реальную вот эту позицию либеральной школы экономики, так сказать, вот это, так сказать, монетарная фактически, так сказать, позиция. Насколько вот вы считаете, вот воспитанник вот этой школы, так сказать, продолжит эту политику, не будет заниматься реальным сектором экономики, так сказать.
Ну, как Спасибо. Вы думаете, вот есть принципиальный момент в том, какая школа, какое учебное заведение, научное заведение воспитывает специалистов, в данном случае министра? Вот Орешкин действительно из высшей школы экономики. Есть на нем отпечаток высшей школы экономики?
Я думаю, что на нем скорее есть отпечаток экономической экспертной группы, в которой он работал на начальных стадиях своей карьеры. Это такой замечательный центр при Министерстве финансов, где сидят очень грамотные экономисты, где очень многие нынешние экономисты вышли оттуда, как вот из Шинели Гоголя, если можно так выразиться. Я не думаю, что школа так сильно оказывает такое сильное влияние, по крайней мере, с экономического факультета МГУ выходят люди с самыми разными представлениями о жизни. Наши выпускники, тот же Улюкаев и Глазьев, например. Да, поэтому и Егор Гайдар, с одной стороны, и Андрей Белоусов с третьей стороны уже.
Слушайте, вы упомянули этот центр, где молодые специалисты работают для Минэкономразвития.
Для
Минфина. В качестве консультанта,
да,
верно?
Да, это
консультант Минфина. Они имеют ставку, это вот их место работы.
Это их место работы, да.
То есть это они не на добровольных началах, не ради практики
ученой. Сначала они делают это ради практики, а потом лучшие из них отбираются и начинают там работать уже как люди на ставке, как люди на зарплате. Это действительно очень хорошая школа. Я помню еще во время, когда я работал в Минфине, это был один из лучших экономических центров страны.
03-й романтическим практически образом рассуждает. Очень рискованно очаровываться молодостью и обесценивать опытность. Вот мы с вами про студентов, которые продолжают дальше заниматься наукой, например, при Министерстве финансов. Сам Орешкин чем-то подобным занимался. То, что ему 34 года, принципиальный момент.
Я бы только приветствовал, потому что молодые люди привносят определенную свежесть, у них есть задор и энергия, которая, наверное, нужна, и свежий взгляд на вещи. Я бы только приветствовал.
Просто если про Улюкаева, ну, по-разному говорили, но тяжеловесом его тоже называли. Я уже спрашивал, может ли Орешкин набрать какой-то такой вес. Ну, просто духу хватит у человека, чтобы настаивать на собственной позиции. Вы говорите, что общались даже с ним.
Да, я общался с ним. В данном случае тут вот какая штука. Позиции, как я сказал уже, министров, они становятся все менее и менее важными. И в той вот довольно пассивной политике, которая проводится правительством последние годы, не так уж и важно, что думает каждый конкретный министр в отдельности.
Спасибо. Олег Буклемишев у нас в студии, директор Центра исследования экономической политики и экономического факультета МГУ. Разговор продолжим после информационного выпуска.
Хороший вопрос.
11.35. Продолжаем разговор с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Константин очень запросто спрашивает. Ну, а то если они все такие умные и заканчивают высшую школу экономики и так далее, почему экономика все хуже и хуже? Почему народ становится беднее? А? Это мы продолжаем разговор про Максима Орешкина, нового министра экономического развития.
Это вообще говоря, случилось не вчера. Давно уже, и когда я общаюсь с зарубежными коллегами, они очень часто фиксируют именно этот парадокс, что в стране, где столько ресурсов, где такие талантливые люди, где, в общем, рождаются многие глобально важные идеи, в этой стране почему-то вот такой беспорядок и разруха на экономическом уровне.
Но вы предлагаете просто остановиться на мысли, что это парадокс, и давайте изумленно на него посмотрим, но объяснить невозможно?
Я думаю, что этому есть объяснение, но у нас с вами на это полчаса точно не хватит, да?
Я зачем Константина на самом деле прочитал? Потому что с вами Константин будет Шувалов спорить. Он как раз убежден в обратном. Например, в части макроэкономической ситуации для России. У нас по макроэкономике никаких проблем нет, сказал накануне вице-премьер. Я вам серьезно скажу, что у нас реально с макроэкономикой нет проблем. У нас есть единственный параметр, по которому, если мы отработаем, то будем считать, что наша макроэкономическая ситуация практически идеальная. И я вот смотрю этот текст РИА Новостей, и я не очень понимаю, и, по-моему, Шуалов так и не объяснил, какой он параметр имеет в виду.
Нет, у вас понятно, есть понятно, какой параметр какой? Он имеет в виду. Я сейчас зайду немножко с другой стороны. Я не буду осуждать, хотя с этой фразой глубоко не согласен, не буду осуждать за нее Игоря Шувалова, хотя потому, что любой государственный чиновник должен формировать ожидания, должен формировать позитивные ожидания по поводу экономического развития, даже не представляет себе, насколько в экономике важны не материальные вещи, которые разворачиваются, но и ожидания людей, что люди ждут от происходящего. Поэтому это одна из обязанностей любого государственного чиновника – пытаться формировать позитивные ожидания. Но вторая часть фразы, которая меня больше беспокоит гораздо, что государственные чиновники, формируя позитивные ожидания, увлекаются и начинают верить в это дело сами. А тот параметр, который имел в виду уважаемый вице-премьер, этот параметр, конечно же, уровень инфляции 4%, который заявлен в качестве цели у Центрального банка, и мы планомерно к этой цели двигаемся, я подозреваю, что мы эту цель выполним. Но вопрос в том, станет ли от этого лучше. Вопрос в том, станет ли лучше людям, если мы действительно за 3 года консолидируем бюджет до дефицита там, 4%, как сегодня, до дефицита, там, скажем, 1% от ВВП. Не уверен, что людям от этого станет сильно лучше. Не уверен, что людям будет очень сильно лучше, если мы достигнем этого 4-процентного параметра инфляции. Вот эта путаница, когда вы мешаете цифры с реальными результатами экономической политики, вот это меня очень сильно беспокоит.
Если я верно понимаю, мы этих 4% хотим достичь и остаться на этой отметке на оставшиеся 3 года, по крайней мере, так в проекте бюджета.
По крайней мере, это то желание, тот уровень, около которого Центральный банк хочет, чтобы курс инфляции, чтобы инфляция болталась.
Мы не хотим ее еще понижать. Почему?
Боюсь, что это невозможно, с одной стороны, а с другой стороны, это неэффективно, поскольку мы все-таки живем в формирующейся экономической системе, где цены могут меняться, и ценам нужна определенная гибкость, гораздо большая, чем в странах с более развитой устоявшейся экономической системой, поэтому 4% мне представляется нормальным таргетом. Более того, многие страны Запада сегодня думают о том, которые погрязли как раз в дефляции, они думают о том, как бы перейти от 2% своего таргета к более высокому, с тем, чтобы уверить, наконец, да, вселить в экономику надежду по поводу того, что экономика будет развиваться.
Вы сказали несколько мгновений назад о том, что часто на экономику влияют не какие-то реальные параметры и факторы, а именно ожидания. И яркий пример – это результаты вчерашнего саммита ОПЕК, на котором все как-то невероятно мирно договорились о том, что большинство членов организации, да, готовы ограничивать добычу, либо снижать добычу. К Ирану все вообще настроены максимально товарищески, Ирану позволено даже наращивать добычу. Российская Федерация тоже присоединилась к этой договоренности и тоже добычу готова сокращать. Почему все так? А, когда я говорю о том, что на ожиданиях значительная часть экономики работает, уже цена на нефть на 10% поднялась за вот этот прошедший период, все ждут, что действительно все сократят, честно будут сокращать собственную добычу, следовать этим квотам, которые определили.
Ну, все ждут, это сильно сказано. Действительно, один из самых таких вот популярных комментариев по итогам этой договоренности было: ну, договоримся, договориться они договорились, посмотрим, как они это будут выполнять. Мне кажется, что это вообще такая попытка вернуть прошлое там, где прошлое уже безвозвратно ушло.
Поиграть в 99-й год?
Был даже не в 99-й, а, может быть, даже более ранние периоды времени, когда ОПЕК безраздельно царствовал на нефтяной поляне, и вообще все, что решал ОПЕК, тут же проецировалось на цены, на мировой рынок. Сегодня, к сожалению, это уже не так, и на нефтяном рынке совершенно другой царь.
Ну, то есть это краткосрочная проекция, то, что сейчас цена подросла?
Я думаю, что, с одной стороны, это краткосрочная проекция, с другой стороны, надо понять и людей из ОПЕК, которые все-таки им нужно что-то делать, и нужно что-то предпринимать, поскольку у многих стран бюджеты, раздутые за годы нефтяного Эльдорадо, они просто сегодня трещат по швам. Вот посмотрите, что происходит в Саудовской Аравии, где налоги вводятся, где сокращаются зарплаты, где люди, наконец, вынуждены пойти, в конце концов, работать где-то даже. И то, что происходит в арабских странах, это не только экономический, но в будущем и политический кризис.
Россия со своим согласием поучаствовать в этой договоренности, ну, тоже просто присоединяется к этой общей игре. То есть даже если мы на эти объемы оговоренные сократим добычу, это, ну, как-то существенно на нашей нефтедобыче не скажется, так ведь?
Я, ну, это, сейчас, к сожалению, цифру не готов называть. Это единичные проценты, да, в любом случае. Я бы хотел еще очень на это посмотреть, как это все будет сделано. Но в любом случае, многие эксперты говорят, что Россия достигла пика по добыче нефти, и мы неизбежно будем сокращать добычу в предстоящие годы.
Сокращать за счет чего? Действительно будем закрывать скважины или разведывать будем меньше?
Разведывать как раз надо больше. Речь идет о том, что экономически эффективное извлечение нефти из недр будет возможно уже в более ограниченных объемах. Это не говоря уже о том, что нет никакой уверенности, что данное соглашение будет соблюдаться, в том числе и Россией.
Вы сформулировали так: новый царь на этом рынке. Вы имели в виду то, что Соединенные Штаты, как, по крайней мере, сейчас анонсирует избранный президент Трамп, придут на внешние по отношению к США рынки со своей нефтью?
Ну, я бы даже не назвал это Соединенными Штатами, я бы назвал это производителями, американскими производителями, которые действительно в последние годы перехватили вот эту роль такого определяющего производителя, который может либо включить большие объемы нефти, либо их сократить. Поэтому это та роль, которую раньше играла Саудовская Аравия безраздельно, сегодня это, конечно, производители Соединенных Штатов, которые бурят большое количество скважин, достаточно быстро их обрабатывают и потом оставляют. И нужно помнить, что в США работает порядка 2000 буровых бригад. Эти бригады могут перемещаться по стране. И сегодня, по свидетельству экспертов, открываются все новые и новые поля, куда можно внедряться с извлечением вот этой сланцевой нефти. И я хочу обратить внимание еще на одну штуку. Тут все скважины, которые до сих пор бурились, это скважины, пробуренные на частной земле. В США есть еще огромные федеральные земли. Если вот бурение дойдет до федеральных земель, вот тогда уж точно нефтяному рынку в его нынешнем формате крышка.
Ну, то есть все доходы, не просто там налоговые отчисления, которые будут делать компании, а все доходы от добычи на этих земель будут строго в бюджет.
Не, я не про то в данном случае. Я в данном случае о том, что расширяется просто плацдарм, на котором можно при определенной цене на нефть извлекать прибыль. Это означает, что предприниматели, а за этим стоит не какой-то мировой заговор за сланцевой нефтью, это обычное предпринимательство, это обычная экономическая эффективность, которая, кстати, за последние годы довольно сильно выросла. Если раньше пороговая составляла, скажем, там 60-80, то сегодня, по свидетельству многих экспертов, она становится все ниже и ниже, повышается эффективность извлечения нефти из недр сланцевой, и поэтому то увеличение цены, которого добивается сегодня ОПЕК, оно играет в том числе на руку и неизвестным американским производителям, просто повышая их прибыли и позволяя им отчислять все больше на повышение своей собственной эффективности.
Говоря об этом расширении работы, вы имеете в виду какие сроки? Просто вот в бюджетном проекте там $40 за баррель, это на трехлетний период заложено. Вот за три года произойдет та революция, которую вы описываете?
Если вы сейчас задерете цену и попробуете ее там удержать, скажем, до 60, то это все будет значительно быстрее, чем если бы цена
болталась около 40.
Конечно, они будут значительно энергичнее наводнять рынок более дорогой нефтью, поскольку это сулит прибыль.
То есть самое разумное в этой ситуации для тех, кто уже на рынке там десятилетиями присутствует, в том числе и Россия, это отказаться от какого-то агрессивного влияния на рынок и просто вот поддаваться какому-то течению стороннему. Но вот то, что предприняло ОПЕК, это вредно, получается, в долгосрочной перспективе.
Мне представляется, что да. Но для многих стран-производителей нефти текущие соображения, и для России, кстати,
важнее
текущие соображения важнее долгосрочного ориентира, важнее стратегических соображений развития.
Прошу вас теперь присоединяться к разговору. Напоминаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, это бот в Телеграме, которому вы пишете, и 7373948, телефон прямого эфира, код 495. Напоминаю, мы уже к разговору о нефти сейчас перешли. Тараторка предсказывает, сейчас цены на топливо попрутся вверх. Для рядового потребителя цены на топливо...
Но они прут вверх вне зависимости от того, какая цена на нефть на мировом рынке. Для рядового потребителя это совершенно другие факторы здесь действуют.
812 уточняет насчет себестоимости добычи вот той американской нефти, которая еще на федеральных землях, из-за которой только еще предстоит браться.
Она очень разная. Действительно, по мере сокращения цены на нефть со $100 плюс к нынешним уровням, конечно же, бурение сокращалось, но тот факт, что остаются скважины, которые оперируются, остаются желание бурить что-то, и при достижении цены нефти, скажем, 50, увеличивается количество пробуриваемых скважин. Это означает, что во многих ситуациях этот порог уже находится ровно там, где находится
добыча обычной нефти.
Ну, не добыча обычной нефти, все-таки пониже, но во многих случаях она уже находится в нынешнем вот этом ранге цены, вот в нынешнем интервале, в котором баражирует цена на нефть.
7373948, телефон прямого эфира, присоединяйтесь к разговору. Доброе утро. Алло. Нет, не выходит. 7373948, это наш прямой эфир, слушаем. Доброе утро.
Доброе утро.
Ваш вопрос Олегу Буглемишеву, пожалуйста.
Да, скажите, пожалуйста, вот есть ли у вас какая-то политика в области ценообразования на продукты и лекарства? У меня такое впечатление, что у нас полная вакханалия в этом вопросе.
Госрегулирование цен на лекарства точно существует, по-моему, но, по крайней мере, есть какие-то программы там, дополнительного финансирования как для производителей, так и для реализаторов, если я ничего не путаю.
Я бы так сказал, что контроль над ценами – это, наверное, самое плохое, что можно делать в обычной экономической деятельности, особенно когда речь касается такого рода товаров, как лекарства. Лекарства просто надо либо людей субсидировать, либо выделять им лекарства по, я не знаю, там, карточкам, талонам, назначением врача по каким-то программам. Да? Не надо вмешивать в этот ценовой механизм, поскольку если что-то стоит дешевле, это дешевле, чем должно, это это дешевле очень быстро вымывается с рынка, и вы не достанете это то, что дешевле.
Ценовой механизм, мы имеем в виду самый примитивный, то есть просто установить планку не выше.
Устанавливая планку не выше, вы гарантируете дефицит этого самого продукта, потому что вам придется для того, чтобы избежать этого дефицита, вводить контроль, кто получает это лекарство и так далее. Это ровно то, что мы прожили в Советском Союзе, к чему возвращаться совершенно не хочется.
Фармпроизводители могут искусственно создавать дефицит?
Конечно, конечно. Но это вопрос, за которым должен следить антимонопольный орган, и вопрос в том, насколько эффективно он это делает.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, да, тише приемник, будьте добры.
Да, здравствуйте. Я хотел вот по поводу там вот нефти, со своей точки зрения, высказать.
Попробуйте, слушаем.
Да-да.
Алло.
Да.
Мы вас слушаем, пожалуйста, ваша точка зрения нам уже интересна.
А, ну, смотрите, я хотел просто вот что сказать. Я, то есть, наблюдаю за рынком и как бы хотел вот что сказать. Надо понимать, на самом деле, как устроена вообще, ну, мировая торговля, то есть, мировой капитал. То есть, какая партия сейчас играется вообще в мире по... в том числе по нефти. Сейчас все деньги, они как бы сосредоточены в руках фондов, и эти фонды играют на всех рынках, и на нефти, и на акциях, и на развивающихся рынках. И сейчас от цены нефти как бы зависит стоимость акций, и в том числе американских, европейских, развивающихся. И пока, так сказать, цена на нефть болтается выше 40 долларов, да, то есть развивающие рынки спокойно, и в них можно вкладывать горячий капитал, и получать очень большие доходы. В частности, на российском рынке. Вот то, что мы сейчас видим, что рубль, ну, стабильно и дорожает. Вот. И все это дело можно посмотреть. Сейчас же ведь открыта, так сказать, позиция игроков. Алло, алло.
Да-да-да, мы вас слушаем. Вы полагаете, что люди, которые на рынках ценных бумаг, на рынке ценных бумаг оперируют, они вот строго пляшут от того,
манипулируют что ценой на нефть.
Манипулируют ценой на нефть. Но вы допускаете подобное?
Я подобного не допускаю. Но вообще все объяснения происходящего на столь сложном механизме, как глобальный рынок, вот что кто-то направляет эти движения, я вообще не верю в подобного рода умозаключения, хотя бы потому, что это механизм чрезвычайно сложный, и если вы тронете его в одном месте, попытаетесь нарушить его функционирование в одном месте, что, кстати, пытается делать сегодня ОПЕК, вполне могут быть результаты, которых вы не ожидаете, вы получите...
Так нет, слушайте, примерно это я описал. Что когда на нефтяных рынках происходят какие-то глобальные свершения, люди, которые оперируют на рынке ценных бумаг, они вот принимают какие-то решения, исходя из этого. Ну, а вы говорите, в свою очередь, о том, что эти люди не провоцируют...
Во-первых, этих людей очень много, и каждый из них думает по-своему. У них нет такого единого образа мышления. Если бы у них был один единый образ мышления, мы бы с вами из кризиса катались бы в кризис. Рынок – это столкновение мнений. Рынок – это столкновение оценок и ожиданий. Поэтому пока это столкновение мнений существует, существует рынок. А когда получается вот такой вот заговор, когда все двигаются в одном направлении, это уже не рынок, а какой-то, я даже не знаю.
005 обращает наше внимание на то, как с экологией связана добыча сланцевой нефти. США хотят свою землю превратить в неживую. Сланец – это же экологическая катастрофа, пишет он.
Ну... Те, кто знают, как функционирует американская экономика, примерно представляют, каковы там во многих случаях эти самые экологические стандарты. На частной земле действительно человек может выбурить там любую скважину, проводить там любую деятельность, которую считает необходимым, если он не вредит другим участкам, если он не нарушает общую экологию местности. Есть разные очень оценки по поводу экологического воздействия сланцевой нефти, в том числе вот в Британии были опасения, что это влияет на землетрясение и так далее. Пока это все не подтвердившиеся вещи, и на экономику сланцевой нефти это оказывает воздействие скорее в Европе и в Китае, где пока к этому особо не приступают. Соединенные Штаты, мне представляется, что там довольно жесткие стандарты по природопользованию.
Вы довольно подробно описали такой основательный приход Соединенных Штатов на нефтяные рынки. Про Китай что в этой области можно сказать?
Ну, Китай последние годы, собственно, вот тот эффект, который мы проживали в последние 15 лет, вот этот скачок нефти, который в 2004 году начался и продолжался фактически до 2014 года, вот эти 11 лет, благодаря которому мы с вами вроде как обогатились на несколько триллионов долларов дополнительных, где бы их найти теперь. Вот Китай играл вот в этом скачке самую главную роль как потребитель. Как производитель, многие эксперты говорят, что чисто по геологии, по геологическому строению территория Китая должна быть залежью огромных количеств сланцевой нефти. Проблема там в другом. Проблема там, что есть в этих районах, где сланцевую нефть можно добывать, нет воды, которая является едва ли не основным технологическим элементом при добыче сланцевой нефти.
И это они наверняка крепко уже над этим думают, и в ближайшее
время... Наверняка крепко над этим думают. Более того, они, насколько известно, запасают нефть в хранилищах и так далее. Но влияние Китая, конечно, повышательное влияние Китая, вот то давление, которое он оказывал в период своего быстрого индустриального развития, мне кажется, что это влияние уже исчерпано.
Напоминаю, что у нас в студии директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Беклемишев. 7373-94,8. Ваши вопросы нашему гостю. Здравствуйте.
Добрый день. Виктор Михайлович, беспокоен. Да. Скажите, пожалуйста, какой шанс у нашей страны есть слезть с пресловутой нефтяной иглы? Вот вся эта болтовня о голландской болезни и так далее. Когда это закончится? Или просто товарищам, которые сидят у власти, это удобно, и они ни на что другое не способны?
Ага. Спасибо, Виктор Михайлович. Очень правильный, очень нужный вопрос. Это, пожалуй, самая сложная проблема для российской экономики, если брать вот тот самый стратегический аспект, который мы сегодня немножко затронули. Никто не хочет думать о будущем, никто не хочет думать над стратегией развития, в которой Россия уже не будет главным образом вот этой энергетической сверхдержавой, а будет какой-то другой державой, державой умной, державой производительной. Вот над этим сегодня, к сожалению, никто не задумывается. Страна, ну, фактически, ее экономика ее несет по течению, и это, представляется мне, должно было бы стать основной задачей экономической стратегии на ближайшие годы, как сделать так, чтобы Россия перестала сидеть на нефтяной игле. В каком-то смысле нефтяной рынок двигает нас в этом направлении, поскольку когда цена на нефть зашкаливает за 100, говорить об этом просто...
Не хочется, потому что
не хочется,
и так все в порядке.
И так все в порядке, и незачем, да и глупо об этом говорить, когда ты сидишь
решение на... Решение есть, вот оно.
Решение всех проблем, хотя давайте перечислим проблемы, которые накопились за эти годы, когда цена на нефть была высокая, а теперь мы сидим на цене, в которой низкой, которая, с моей точки зрения, в ближайшие годы скорее будет падать, нежели расти, и это означает, что нужно думать над тем, чем заменить даже вот эту 40-долларовую нефть в федеральном бюджете, а заменить ее, к сожалению, нечем.
Нечем или не предложено такого решения? Ну, то есть, объективно нечем или просто не подумали?
На сегодняшний момент нечем, а для того, чтобы было чем, должен включиться не разум правительства, скажем так, этого явно недостаточно, должен включиться обычный предприниматель, обычный человек, обычный ученый. То есть все эти люди должны коллективно это придумать. Примерно так, как получилось у нас уж...
В советском проекте?
Нет, не в советском проекте, а в 99-м году. Давайте вспомним, что произошло в 99-м году, когда после краха, после дефолта 98-го года МВФ прогнозировал спад российской экономики, она неожиданно рванула вверх. Рванула вверх ровно потому, что люди поверили, что у этой экономики есть хорошее будущее, что в ней есть хорошие активы.
Что их заставило так думать?
Их заставило так думать слом вот той системы, которая существовала в 90-е годы. Вот этой вязкой политической борьбы, экономического шарахания стороны в сторону, полуреформ. Вот эта система в 98-м году была сломана. И бизнес, увидев, что произошла девальвация, что открылись рыночные ниши, начал в этих нишах работать. После чего, я напоминаю, 10 лет подряд российская экономика росла беспрерывно. И это, наверное, даже можем и советскую историю взять. Это единственный случай за, может быть, и российский дореволюционный. Единственный случай, когда российская экономика росла вплоть до глобального экономического кризиса в 2008 году 10 лет подряд.
Можно ли смело сейчас так сказать, что российских предпринимателей ободрит, ну, практически любой радикальный какой-то поворот в экономической политике, просто потому что они почувствуют, что...
Я думаю,
какие-то изменения.
Экономической политики здесь, наверное, мало. Нужны еще вещи, связанные с устройством судебной системы, нужны вещи, связанные с вмешательством органов в деятельность бизнеса и так далее. Много вещей нужно сделать, но достаточно нескольких позитивных сигналов, чтобы бизнес стал думать позитивно. Сегодня, к сожалению, этого нет.
Я благодарю вас за этот разговор. В студии был директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев. Ждем вас снова.